понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, Крым. На календаре пятница 13-го. Несмотря на это, с вами, как всегда, Радио Крым Реалии. Я Максим Кошелев. Встречаемся, как обычно, на средних волнах на частоте 549 кГц или на нашем сайте Крым Реалии. Напоминаю, что мы выходим в эфир по будням в 9:35 и в 19:30 в Крыму, ну или, соответственно, в 8:35 и 18:30 по киевскому времени.
Тема дня.
Сегодня мы обсудим, много ли рыбы осталось в Азовском море, которое омывает берега Крыма, украинского материка, России. Кто активнее ведет рыбный промысел, почему некоторые экологи призывают его запретить на несколько лет, влияет ли на эти рыбные запасы строительство энергомоста, газопровода, Керченского моста для аннексированного Крыма. Обо всем об этом будем говорить с начальником управления аквакультуры, использования водных биоресурсов и международного сотрудничества Госагентства рыбного хозяйства Украины Андреем Чуклиным, мы ему позвоним попозже. И с президентом Всеукраинского рыболовного общественного объединения «Громада рыбалок Украины» Андреем Нелипой, он у нас гость в студии. Но перед началом обсуждения предлагаю послушать материал с последними новостями, собранный моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Вылов рыбы в аннексированном Крыму увеличивается с каждым годом. Большая часть продукции реализуется в соседней России. Статистические данные приводят журналисты Первого крымского телеканала.
На крымском сырье работают несколько российских рыбоперерабатывающих предприятий, в том числе в Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге. На керченском заводе «Пролив» сообщили, что при Украине они производили в год 800 тысяч банок рыбных консервов, а сейчас уже 2,5 миллиона банок.
Согласно статистическим данным, увеличивают вылов и украинские рыбаки. А вот ученые предупреждают, рыба в Азовском море может исчезнуть. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации рыболовов Украины. Цитата.
Ресурсы Азовского моря практически уничтожены. Из 40 промысловых видов рыб для полноценного вылова осталось только 3 – тюлька, бычок и хамса.
По мнению ученых, рыба исчезает из-за загрязнения Азовского моря и бесконтрольного рыболовства. Они предлагают запретить хотя бы на 5 лет промышленный вылов рыбы в водах Азова. На это заявление отреагировали в Госрыбагентстве Украины. Здесь считают, что доминирование определенного вида рыбы постоянно меняется, а для сохранения популяции необходимо просто договориться с Россией. Цитата.
Азовское море является зоной, где промысел ведет Украина и Россия. Соответственно, промышленные запасы, лимиты для вылова или необходимость воспроизводства популяции определенного вида рыб определяются учеными обеих стран и согласовываются на совместные российско-украинской комиссии. В частности, для ускорения воспроизведения калкана судака в 2016 году не было выдано квот на промышленный вылов этих рыб.
Об исчезновении рыбы в акватории Азовского моря сообщали и сотрудники Севастопольского института морских биологических исследований. Одной из причин называют траловый метод вылова рыбы. А вот отказаться от него пока не готовы. Об этом Первому крымскому телеканалу сообщил подконтрольный Кремлю начальник департамента по рыболовству Министерства сельского хозяйства Крыма Андрей Дедюхин.
Работа разноглубинными травами – это на сегодняшний день самый эффективный инструмент. Последнее слово за наукой. Наука должна провести достаточно серьезные научные исследования, насколько возможно и целесообразно ограничение в данной акватории, и что можно предложить взамен альтернативные технологии промысла.
Пока же в аннексированном Крыму говорят о планах увеличить промышленный вылов рыбы. Оксана Давыдова для Крым Реалии.
Крым в центре внимания.
Ну и у нас в гостях, напоминаю, президент Всеукраинского рыболовного общественного объединения «Громада рыбалок Украины» Андрей Нелипа. Доброе утро.
Доброе утро.
Вот мы послушали сюжет. Какие-то экологи говорят, что вообще совсем все печально в Азове и осталось там только хамса, тюлька и бычок. Предлагают на 5 лет запретить вылов. Согласитесь вы с этим мнением, не согласитесь или не все так однозначно?
Ну, действительно, не все так однозначно. И заявление со стороны организации, которая имела непосредственное отношение к переводу, скажем так, пользователей промысловых из-под контроля Украины под контроль России в Крыму и созданию так называемого рыбагентства Крыма, оно, мягко говоря, странное. Вот. То есть думают теперь о том, как общаться с правоохранительными органами, а не о том, как спасать Азовское море.
Вы имеете в виду пролов Дона Метрала?
Нет, я имею в виду Ассоциацию рыболовов Украины, которая к этому процессу имела непосредственное отношение в 2014 году. Вот. О чем, в принципе, уже как бы есть соответствующие материалы и в СБУ, и в Генпрокуратуре. Я думаю, что до этого времени дойдет, скажем так, да, правоохранительные руки. Тем более, что огромное количество пользователей, которые были задействованы в промысле с украинской стороны, они, по сути, стали заложником такой ситуации, и очень многие пострадали, не могли ни вывести ни бизнес, ничего, то есть все документы были вынесены там из рыбагентства после революции на Майдане, и люди, в общем-то, пострадали ни за что. Mm-hmm. И теперь они вынуждены приспосабливаться к этим условиям. У нас есть там ряд, скажем так, знакомых рыбаков, пользователей, которые занимались промыслом в Крыму и были ориентированы только на Черное море. Вот, и информация, скажем так, от них проходит иногда там, да, мы следим за ситуацией, насколько это в принципе возможно. И, конечно, честно говоря, просто настолько это было цинично и. Ну, это, по сути, это государственная измена. Ну, тем не менее, не будем давать оценку, это правоохранительные органы будут.
Это вопрос.
Что же касается состояния по Азовскому морю, то, конечно же, ситуация не так однозначна, как они пытаются заявить об этом. И ряд так называемых экологов, которые, в общем-то, относятся к предприятиям, входящим в сферу управления Министерства экологии, в том числе национальные парки, вот, тоже думаю, что стоит им задуматься над тем, как объяснять государственным правоохранительным органам, почему в рамках этих парков происходит неконтролируемый вылов рыбы. И их заинтересованность в том, чтобы убрать официальный промысел и контроль рыбагентства, а оставив его, соответственно, за своими контролерами, да, в кавычках, он, в общем-то, сквозит в этом документе.
То есть они на самом деле предлагают запретить промышленный лов, чтобы оставить какой-то, я не знаю, там, научный, санитарный какой-то.
Научный, мелиоративный, да. Там на самом деле огромное количество видов так называемого специспользования водных биоресурсов, которые в рамках объектов ПЗФ и в рамках контроля там, того или иного органа, соответственно, ограничивают возможность государственного контроля. Вот. И в условиях, скажем так, отсутствие как такового эффективного контроля, мы вынуждены об этом, скажем так, говорить открыто, поскольку Государственная экологическая инспекция уже давно превратилась в коррупционный орган, абсолютно неконтролируемый, даже сам министр об этом говорит. То есть, на уровне кабинета министров идет обсуждение концепции реформирования, создания единого природоохранного органа. Угу. Вот. А что же касается органов рыбоохраны, то мы знаем, что с 2015 года они находятся в стадии ликвидации. И мы ожидаем внедрения так называемой новой структуры рыбоохранный патруль. Угу. И поскольку вот это еще не произошло, то, конечно же, эффективного контроля нет.
Если говорить именно все-таки о видовом разнообразии рыбы, да, насколько ситуация в Азове, ну как бы вы ее охарактеризовали?
Ну, это, скажем так, излишняя драматизация, как на наш вкус и на наш взгляд, поскольку на самом деле мы согласны с тем, что да, определенные ограничения промыслового нагрузки на водоем делать необходимо, и более того, мы выступаем за внедрение промыслового запрета на внутренних водоемах Украины. Здесь немножко другая ситуация, да, но в том числе важно понимать, что любой запрет, который будет внедрен, в том числе и запрет промыслового рыболовства, тем более на такой срок, 5 лет, он как минимум предусматривает полный переход пользователей на какие-то совершенно другие рельсы. Как минимум это там морекультура, да, разведение рыбы в морских условиях или водных биоресурсов. А как негативный фактор это развитие браконьерства. И здесь мы упираемся в отсутствие эффективного контроля. Поскольку экологическая инспекция не способна контролировать, пограничники это не их функция, но в принципе...
Ну и в нынешних условиях как бы, Азов достаточно напряженная такая
плюс ко всему это, да, между такая транснациональная как бы ситуация и в том числе отсутствие органов рыбоохраны и незаконченный процесс реформирования, ну, мы, в общем-то, можем упереться в ситуацию, когда контроля над соблюдением этого запрета просто не будет.
Угу. Давайте немножечко прервемся. У нас на связи по телефону начальник управления аквакультуры использования так, сейчас я уточню правильно должность, как называется, начальник управления аквакультуры, использования водных биоресурсов и международного сотрудничества Госагентства рыбного хозяйства Украины Андрей Чуклин. Андрей, доброе утро.
Да, доброе утро.
Скажите, пожалуйста, мы обсуждаем, да, недавнее заявление некоторых экологов о том, что, дескать, в Азовском море вообще совсем все печально с рыбным разнообразием и с количеством рыбы. Я знаю, что уже была официальная реакция, да, на это заявление о том, что оно, ну, что ситуация не совсем такая. Как бы вы охарактеризовали ситуацию в Азове с количеством рыбы, да, с ее видовым разнообразием? И поддерживаете ли вы идею запрета промышленного лова?
Ну, это совершенно критическое такое суждение. Ну, не совсем соответствует действительности, что в Азовском море, это, мы слышали эту информацию, потому что всегда говорится о том, что в Азовском море было более 40 видов промысловых видов рыб. На самом деле, это видовой состав Азовского моря. Там действительно более 40 видов рыб, из которых промысловыми всегда было, ну, в районе 5. Это бычки азовские, это хамса азовская, тюлька азовская, судак и пилингас. Вот это они составляли 90% всего вылова в Азовском море, начиная там со времен еще Советского
Союза. Промыслового, да, именно?
Промыслового вида рыб, да. Из них... Наверное, катастрофическая ситуация с судаком. Да, тут можно согласиться о том, что на популяцию судака в период 2004-2007 года как раз вот на нем сыграл факт неучтенного, факт незаконного вылова, неконтролируемого, который практически судак исчез с Азовского моря. Плюс зарегулированность рек Дона, Кубани и всех российских вот этих лиманов, которые находятся на территории Азова, они всегда были основными местами воспроизводства судака. В Азовском море критичная ситуация с пеленгасом. Но на ситуацию с пеленгасом сыграли не рыбаки, а ситуация с молочным лиманом, который находится в Запорожской области. Он является уникальным естественным нерестилищем для популяции азовского пеленгаса. К сожалению, так случилось, что до 2011 года там есть узкое место такое, там есть промоина, которая соединяет молочный лиман с Азовским морем, которая необходимо ежегодно ее чистить для того, чтобы дать возможность заходу производителя молочного лимана и выходу с него. Как-то до 2011 года рыбаки самостоятельно собирались деньгами и сами самостоятельно чистили, потому что государственные органы, к сожалению, не смогли найти ни средств, ни...
Понятно, ну, да.
Средств на расчистку этого молочного лимана. Счистили это рыбаки. С 2011 года там появился национальный парк Приазовский, который в условиях нашего законодательства появилась проблема с запретом на ведение любой хозяйственной деятельности на территории парка. И Гирла перестали чистить. И буквально три года неработы молочного лимана дало резкий спад пеленгаса. Ну, в этом году, слава богу, мы вместе с Минприродой нашли способ, почистить это дело, опять же,
Я понял по ситуации с пеленгасом. Скажите, пожалуйста, такой вопрос. Может быть, он обывательский и, ну, вам покажется не совсем компетентным, но просто когда был конфликт с островом Тузлой, когда строилась там дамба, тогда очень много говорили, что изменение вот течений там определенных в этом мелком части пролива Керченского, что оно очень сильно влияет на пути миграции, там, нереста и всего прочего, определенных сортов рыбы. Нынешние крупные стройки, я имею в виду Керченский там мост, газопровод, энергомост, ну, то есть активную такую нагрузку техническую именно на пролив, как-то отражается на популяции рыб, на их миграции, на их нересте?
Ну, у нас нет достоверной информации вот тут о всех экологических последствиях строительства моста, но с учетом опыта, с учетом вот того строительства кафе Тузловской, я думаю, что вот эти изменения экологических условий в Азовском море по результатам вот этих гидротехнических работ, которые ведет Российская Федерация, они должны быть очень глубокими. Биопродуктивность Азовского моря, она целиком зависит от баланса солености воды. И любые колебания солености воды приводят к изменениям экологии Азовского моря. И, я думаю, в любом случае строительство моста отобьется на интенсивности водообмена между Черным и Азовским морем. А вот куда это приведет, это может привести к распреснению Азовского моря.
Либо к засолению, наоборот, да?
Притоку, либо, наоборот, к осолонению.
Скажите, пожалуйста, если совсем коротко, у нас просто время очень ограничено, кто сейчас больше вылавливает рыбы промышленно, я имею в виду, Украина или Россия, или крымские какие-то рыбколхозы?
Если смотреть статистику, то, наверное, то по статистике, та, которая есть в открытом доступе, показывает, что рыбаки Крыма сейчас вылавливают больше. Однако это немножко искаженная статистика, потому что крымчане стали включать в свою статистику вылов в районе Анапы.
Я понял, да, да. Я понял.
Что никогда они не включали. А так больше мы.
Все, я понял. Спасибо. Это был с нами на связи Андрей Чуклин, начальник управления аквакультуры, использования водных биоресурсов и международного сотрудничества Госрыбагентства Украины. А мы продолжаем разговор с Андреем Нелипой. Если говорить о том, что многие виды все-таки, да, обитающие в Азове, были включены в свое время в Красную книгу, да, в 2013 году.
В 2009 году было сделано первое существенное расширение видов рыб. И в 2013 году в новой редакции они были закреплены, в том числе и все виды осетровых видов рыб. То есть информация, которая была подана псевдо, там, я не знаю, экологами, громадскостью, не знаю, как назвать, но о том, что была такая информация, что якобы в режимах там будет новый запрет на вылов осетра, но он, мягко говоря, свидетельствует о некомпетентности этих людей, потому что он уже давно запрещен, да? И есть существенные санкции за это дело. И очень серьезные штрафы, до 100 тысяч гривен за один хвост. Поэтому запрещать их еще в каких-то там приказах, ну, нет смысла.
Но тем не менее, вы саму идею определенного какого-то запрета не отбрасываете. Единственный вопрос с контролем, да?
Более того, мы не то что не отбрасываем, мы считаем, что, знаете как, принцип очень простой. Если не можешь помочь природе, ну, хотя бы не мешай, да? То есть вот нам в этом году совместно с рыбагентством, в прошлом, вернее, в 2016 году, удалось добиться выделения 40 миллионов на программу селекции и ветворения, значит, рыбных запасов, что дает возможность впервые за 3 года провести хоть какие-то зарыбления.
Зарыбления, да.
Потому что на самом деле до этого либо пользователи своими деньгами, либо любители рыбаки там своими деньгами просто собирались и, как говорится, зарыбляли во что гораздо. А на государственном уровне, к сожалению, 3 года уже не было такого. А если посчитать по фактическому зарыблению, то уже больше, чем 10 лет. Потому что в основном в предыдущие года зарыблялось больше, ну, как бы заработок был существенно разбавлен водой, то есть на бумаге. Вот. Поэтому я думаю, что в сегодняшних условиях и благодаря новой, там, скажем, политике, да, рыбагентства, которая уже значительно более конструктивна, нам все-таки удастся, во-первых, обеспечить контроль, поскольку я думаю, что в течение 2017 года мы надеемся и приложим к этому тоже усилия, все-таки новый рыбоохранный патруль будет создан во всех регионах Украины, приступит к работе. Вот. Во-вторых, все-таки возможность по зарыблению у нас появляется.
Но тут встает вопрос, допустим, в Азове, смотря кто ловит. То есть, если этот рыбный патруль подойдет, а это, допустим, там сейнер какой-то, ну, или там лодка российская есть, или из Крыма.
Но, тем не менее, рыбоохранный патруль, это есть орган рыбоохраны, все эти документы, все эти, скажем так, полномочия, все прописаны и соблюдаются в рамках совместной российско-украинской комиссии. Возможны, конечно, какие-то там конфликтные нюансы, но в целом соблюдаются как-то более-менее вот этот паритет. То есть, конечно же, если украинские рыбаки будут заходить на территорию России там и ловить, или наоборот, то, понятно, будут какие-то столкновения, как они и были раньше.
Ну да, мы помним, да.
Вот. Я думаю, что если все будут придерживаться каких-то правил и контроль будет достаточно жестким, то эффект от этого будет.
Как нужно, я не знаю, исправить вот соотношение? Да, сейчас я так понимаю, что за последние годы очень много стало бычка, хотя был период, когда его было мало. Больше стало хамсы и тюльки, да? Но пока вот не получается, как нам сказал Чуклин, немножко просело воспроизводство того же пеленгаса.
Да, это, собственно, не просело, а значительно уменьшилось. Ну, вы понимаете, что природные факторы, они существенно влияют, во-первых. Во-вторых, давайте не будем сосредотачивать на промысле или на любительском лове, они будем забывать о так называемых научных ловах и так называемых мелиоративных ловах. То есть это, на наш взгляд, это просто форма прикрытия элементарного браконьерства, вот, где по, там, грубо говоря, согласованию с коррумпированными местными чиновниками, там, правоохранителями и так далее, плюс, естественно, контролеры так называемые, да, то есть существовали схемы десятками лет, когда под видом научных ловов или под видом какой-то биологической очистки вылавливалось несусветное количество рыбы. И понятно, что там никто не будет следить за соблюдением видового состава уловов и прочего. Здесь нужно наводить жесткий контроль, бескомпромиссный. И здесь должны работать в связке все органы, так сказать, власти, все контролирующие, жестко должна быть проведена работа.
А насколько вообще нужны эти, ну, то есть в законе они есть, эти научные лов, да, ну, как бы, или там
мелиоративные? Ну, совсем отказаться, да, научные лова, ну, прежде всего, они предназначены для определения эффективности этих орудий лова. Вот мы слышали, да, что вот российская сторона говорит, что да, это плохие, да, там тралы, вопросов нет. Ну, нет им альтернативы. Пока технически, да, то есть не предложено какая-то альтернатива. Ловить рыбу все равно надо. Может быть, нужно придумать что-то более современное, техническое, экологически там безопасное. Ну, для этого, в общем-то, и наука должна изучать эту эффективность. Ну, и прежде всего, конечно, изучать популяцию. Вот. Но до сегодняшнего дня у нас большинство, конечно, к сожалению, научных данных, ну, научные программы, это большей частью было прикрытие добычи. Вот. Данные научные, они, мягко говоря, не соответствуют действительности, а многие просто с потолка, ну, берутся по математике, там, да, примерно. И, к сожалению, и финансирования науки как такового нет. Вот. Поэтому, конечно, сейчас будет становиться вопрос, и я могу сказать, это уже озвучить, приступаем к вопросу о том, чтобы реформировать и научную часть рыбной отрасли.
Понятно. Спасибо большое. Я напомню, что гость нашей студии сегодня был Андрей Неліпа, президент Всеукраинского рыболовного объединения «Громада рыбалок Украины». И говорили мы о рыбе в Азовском море. Я напоминаю, что это было радио «Крым Реалии». Нашу вечернюю программу слушайте сегодня в 18.30. С вами был Максим Кошлев. Напоминаю, мы выходим по будням в Крыму в 9.35-19.30. Это 8.35-18.30 по киевскому времени. Встречаемся, как обычно, на средних волнах. Ну и в онлайн на нашем сайте «Крым Реалии». Услышимся.